Всем привет, это 300 какой-то выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
И Михаил Марченко.
Мы все еще находимся в Киеве, у друзей наших в гостях RedWork. И вот мы общаемся в кои-то веки с ПМом. ПМов, по-моему, в чистом виде айтишных у нас давно не было.
Давно не было. Чистокровный ПМ.
Да, дорогой чистокровный ПМ, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
Меня зовут Джемма Вайвала. Я работаю проект-менеджером в RedWork.
Какой ты национальности?
Многих.
Ну, мне просто интересно, Вайвала это как-то для меня не звучит как традиционно украинская фамилия.
Это финская фамилия.
Финская.
Да, но это от моего дедушки, который родился, вырос в Украине. Но фамилия финская.
То есть у тебя прадедушка из Финляндии?
Возможно.
Ага. А ты была в Финляндии?
Пока еще нет.
Ну, просто, может, надо навести мосты, чтобы уточнить.
Это в планах.
У нас есть классический первый вопрос про IT, но к тебе он как бы касается не твоего раннего, я не знаю, как возраста или периода жизни, вот, а более позднего. Поэтому у меня вопрос как бы, как ты попала учиться в Оксфорд? Зачем? Маленький университет вдали от мира.
Мало кто знает, да, то есть это... Сама не знаю. Но на самом деле мне очень хотелось учиться сначала в Могилянке. Расскажу честно, да. Хотелось учиться в Могилянке на журналистику. Я выросла в русскоязычной семье и училась в школе как раз, когда вот был очень сильный переломный момент, когда всех поголовно обучали украинскому языку, очень так принудительно.
Интенсивно.
Да, у нас внезапно стал русская литература вошла в состав зарубежной, и это стал один час в неделю, при этом у нас было 6 часов украинской литературы. Я была очень недовольна этой ситуацией. Приехав в Могилянку и увидев список предметов на журналистику, я поняла, что я больше не хочу в Могилянку на журналистику. И когда стал вопрос, где бы я хотела учиться, я, честно говоря, пошутила и сказала, что хотела бы учиться в Оксфорде. Родители такие: ну, если поступишь, мы там поддержим тебя всячески. И все, и дальше назад дороги не было.
Трудно было поступить?
Да.
А в чем трудности?
В том, что для того, чтобы поступить, нужно закончить сначала последние два класса их школы. Мне эти два класса нужно было учить и сдавать экстерном почти. То есть за год надо было сделать двухгодичную программу. Плюс вступительные экзамены, они почти за год до старта. Соответственно, через две недели или три после приезда в Англию мне уже нужно было ехать сдавать экзамены по предметам, в которых я еще пока что не очень разбиралась. То есть это было, пожалуй, самое трудное.
Но
сдала, как видишь.
Я задам, наверное, немножко глупый и наивный вопрос, но думаю, понятный большинству наших слушателей и зрителей. Ты поступила на бюджет или на контракт?
Там нет бюджета, насколько я знаю.
Там есть стипендии, на самом деле, и гранты.
Да, там есть стипендии и гранты, но я училась на контракте.
А слушай, такой вот тоже нескромный уже вопрос. А насколько дорого это учиться в Оксфорде по контракту?
Это было дешевле, чем поступать в Винницкий мед. Например, на тот момент.
Господи, ну что такое Оксфорд, в конце концов, по сравнению
ну,
с Винницким?
На самом деле, сейчас это стало гораздо дороже, на тот момент
Винницкий
это стоило...
мед или Оксфорд, погоди.
Подожди, Винницкий мед, там просто еще...
Мединститут Винницкий, да, когда мне озвучили мои одноклассники, сколько просили за поступление, я поняла, что Оксфорд все-таки дешевле.
Гордость
за Украину. Вот. На самом деле это стоило около 5000 фунтов в год, но основное все-таки это проживание. Проживание там дорогое.
Подожди, 5000 фунтов это вместе с проживанием?
Это без проживания.
Без проживания.
Да. И ага. Еще где-то 10 проживаний.
А, окей, окей. Стипендий ты там никаких не получала за все время?
Нет, на тот момент для наших вообще практически ничего не было, потому что, во-первых, там было из Украины всего 4 человека из, по-моему, 15 или 20 тысяч студентов. Мы не попадали на тот момент ни под восточноевропейские стипендии, ни под российские стипендии, ни под EU стипендии, ни под, естественно, британские. Ну, это, в общем, как-то так было.
Вообще странное.
Да, но там была буквально уже... одна, на которой можно было.
Это уже не журналистика была, это Нет. была философия, политология, экономика.
Совершенно верно.
А почему выбрала эти специальности?
Во-первых, это очень интересно было для меня. Во-вторых, для этих специальностей не требовалось предыдущего опыта. То есть я могла, изучая какие-то другие вещи, претендовать на поступление на эти специальности. В то время как, если вы поступаете, например, на химию, у вас последние 3-4 года в школе должна была быть специализация именно по химии. Например.
У тебя получилось поступить в Оксфорд с первой попытки, да?
Да.
Круто. И это суммарно сколько ты там, 6-7 лет?
5 лет.
5 лет. И это ты бакалавр, получается, или магистр?
Да, бакалавр.
Бакалавр. И Оксфорд, это, если я правильно понимаю, недалеко от Лондона.
Да.
Супер. А теперь вопрос, а почему ты сейчас в Украине? Вот закончила Оксфорд, ты же могла оставаться, по идее, в Англии.
Да, могла. Я прожила там 5 лет, и, ну, мое искреннее мнение, на самом деле, что здесь интереснее.
Чем? Ну, для тебя.
Ну, выборы непредсказуемые, да?
Ну, да, тут же тут просыпаешься каждый раз вот в новой стране, ты каждый раз выходишь из дома, не знаешь, что
и не знаешь, что-то. Где ты.
Да, конечно, это же изумительно. Ты? Страна больших возможностей, больших сюрпризов. Вот, но на самом деле, когда я принимала решение именно вернуться в Украину, потому что у меня была стажировка в Москве на тот момент, и были предложения работать там, были предложения оставаться в Англии дальше, я поступила на PhD.
А после бакалавра PhD у них идет?
Там сдвоенная, то есть там MSI, это урезанная магистратура, плавно перетекающая в PhD. То есть там есть такой вариант еще. На тот момент было два фактора основных. То есть первый, главный, что, ну, как-то у меня было такое ощущение, ну, хорошо, если все уедут, кто останется? И, то есть какой-то вот такой почти мессианский какой-то настрой, что кто-то же должен тут жить, и кто-то должен приносить эту культуру какую-то и ценности определенные сюда, и жить здесь, почему нет? Во-вторых, меня уговорили родители, предложив мне работать с ними и развивать вместе общее дело. На сегодняшний день, я думаю, я бы не давала совет молодым людям так делать, потому что все...
Возвращаться из Оксфорда в Украину?
Нет. Делать так, что первая работа, она с родными и близкими в каком-то небольшом бизнесе. Потому что
сначала какой-то опыт
приобрести. Лучше получить какой-то опыт.
Жизненность.
Да, да. То есть как бы хорошо все ни складывалось, как бы много вы ни занимались самообразованием там, и так далее, все равно...
Мама знает лучше.
Нет, но имеется в виду, что все-таки, если вы получите опыт на 2-3 местах работы, вы будете в гораздо более выгодном положении.
А вот у меня вопрос все-таки еще про обучение. Это было достаточно сложно, начиная там от поступления, достаточно дорого. Не жалеешь?
Боже упаси, лучшие годы жизни.
Да, я бы тоже не отказался, если бы кто-то за меня, кто-то мне помогал, мне приходилось самому. В Швеции я, правда, не закончил. Устал помогать себе.
Ну, мне подрабатывать тоже приходилось.
Хорошо, но смотри, как понимание философии помогает тебе в менеджменте? По-моему, это немножко разные навыки. Менеджмент — это очень прикладная вещь, мне кажется, а философия очень философская.
Ну, не на Западе. У нас и на Западе понимание философии — это очень разное. Ну вот, например, логика и математика — это подразделы философии в западной модели образования. То есть физика — это тоже что-то, что опирается на философию. То есть философия — это наука о мышлении. Изучая философию, люди учатся аргументировать, анализировать, обучаются индуктивному и дедуктивному мышлению. То есть это очень здоровские вещи, которые помогают, мне кажется, в любой сфере деятельности.
А как ты стала менеджером?
Именно проект-менеджером в IT?
Давай сначала. Вот каким ты была менеджером до этого? Какие ты задачи решала?
Когда я вернулась, я помогала родителям сначала с оптовым отделом, вот, а после этого занималась, в принципе, почти всей операционной деятельностью компании. То есть, вот.
Много людей?
Нет, немного. У нас была маленькая фирма, ну и есть, человек 10. Но достаточно много было работы, ну, вот так, чтобы было понимание, допустим, 90 брендов у нас
было. Ну, это менеджмент. Причем всякие, наверное, да, там был организационный, я не знаю, с клиентами, что-что.
Много, ну, то есть это очень, ну, вот операционная деятельность, это, ну, очень широко. Получается, нужно было, допустим, планировать полностью все финансы на год, нужно было планировать закупки все на год, планировать... расходную часть, естественно, контролировать продажи, учитывать это все, складские всевозможные вопросы. В общем, все, что не касалось юридических каких-то вещей, допустим, и в чистом виде логистики, то есть это было то, чем я занималась. Да. Кадровые вопросы.
Вот. И как философское образование помогло в этом?
Думать.
Во-первых, да, это помогает думать, когда надо, и не думать, когда не надо. Это помогает не паниковать. Я считаю, например. То есть у вас гораздо крепче, если вы увлекаетесь этими вопросами, как мне кажется, у людей...
Этими — это философия.
Да, это философия. То у вас постепенно будет формироваться какой-то каркас, то есть и ценности. И на основании этого вы уже достаточно быстро будете принимать решения. То есть вы не просто быстро их будете принимать, а они будут как-то связаны друг с другом в единую систему. То есть они будут противоречить друг другу, вы меньше будете стрелять себе в ногу там, и так далее.
Хорошо. И вот после работы с родителями ты дошла до IT-бизнеса сразу, правильно?
Да, да.
Что тебе понравилось в IT-бизнесе? Ведь у нас project management масса. Это может быть менеджмент, кстати, философского факультета какого-нибудь. Может быть, преподавательская деятельность. Может быть, еще что-то. Почему менеджером в IT? Что здесь такого?
Во-первых, мне хотелось попробовать другие способы управления. То есть расширить свой инструментарий. И из всего, что происходит у нас в менеджменте, мне, конечно, IT ближе всего, потому что наиболее демократичный менеджмент, наиболее либеральный, наиболее эгалитарный, коллегиальный, то есть все, как я люблю. Плюс вот то, что сейчас очень модно стало, там, бирюзовые организации, там, agile, то есть это то, чему я обучалась в Англии задолго до того, как тут про это впервые ну, как-то услышали, грубо говоря. Поэтому, то есть, я, в принципе, для меня ничего сильно не поменялось, поскольку именно эти принципы я использовала в работе до, использую в работе сейчас.
И буду использовать в работе после.
Я открыта к новому. Грубо говоря, в какой-то очень костной, такой неповоротливой структуре, негибкой, мне было бы сложнее работать, им было бы работать сложнее со мной. Менеджмент в IT — это то, что мне подходит. Ну, кроме того, приятные вещи, такие как дресс-код, точнее, его отсутствие. Вот, это очень немаловажный для меня был момент, потому что вот ходить на работу в костюме или, например, уехать в Европу и работать оттуда в джинсах, это серьезный плюс.
Что такое джер-менеджер?
Кто такой?
Джуниор.
Джуниор-менеджер.
Джуниор-менеджер. Чем он отличается от обычного проект-менеджера?
Ну, джуниор-менеджер — это будущий проект-менеджер, можно сказать. Да?
Личинка.
Да, можно сказать и так. Это человек, который прочитал скрам из окопов, посмотрел несколько тренингов, понял, что к чему в теории, но у него нет опыта.
Он говорит, я хочу быть
проект-менеджером. Да, я все знаю, на все вопросы прекрасно отвечает. Все знает, все вот понимает.
Давай.
Да, да. Соответственно, ну, в принципе, это в крупных компаниях такая должность официально встречается, она есть, и предполагает она, что человек будет заниматься, вести проекты, но эти проекты будут небольшими, несложными.
То есть, а есть какой-то ментор у джуниор-менеджера? Ну, то есть кто-то?
Зависит от компании. Как правило, есть. И бывает такое, что джуниоров ставят ассистентами на более крупный проект к более опытному менеджеру. Тогда процесс идет намного быстрее.
А у тебя как получилось? У тебя сразу самостоятельные проекты были?
Или... Да. Да.
И как? Успешно? Или были?
Да,
нормально.
Ну, на самом деле больших провалов не было. Как это вот, я понимаю, что это странно звучит.
Ну, вот, что не впереди но... еще.
Да, да, вот у меня все впереди. Вот, но в плане если считать за успешный проект, это сданное вовремя с прибылью для компании, и команда довольна, клиент доволен, то в этом плане все было нормально от начала. Но у меня просто до этого был большой опыт уже.
Ну, понятно.
То есть мне переключиться было не очень сложно.
То есть свои провалы ты уже успела пройти просто?
Именно, да.
Вот так вот, в другой сфере.
В другой сфере, да, я принесла это с тобой сюда.
В чем ответственность менеджера вот на твой, наверное, твое восприятие, твой опыт?
Ответственность, вы имеете в виду роль,
ну, смотри,
на
вот,
проекте?
Вот вообще какое-то восприятие слова ответственность. Я просто этим очень-очень интересуюсь, потому что ответственность — это, по-моему, очень размытое понятие, которое все понимают, что, ну, вот важно в работе, ответственность там за проект, еще что-то. Но что такое эта ответственность?
Как ее взять? Откуда ее взять?
Да, и вообще, вот как понять, у этого человека вот она есть, а у этого нет? Точнее, наверное, это как раз обычно можно понять, но сказать, вот почему этого есть, а почему этого нет, вот это уже очень сложно.
Но я думаю, часть путаницы и размытости проистекает из того, что ответственность как состояние, да, там, или как личное качество — это одно, ответственность как территория — это другое. Когда ваши полномочия и ваши ожидания, и ожидания от вас совпадают, то есть это вот некая зона ответственности, скажем так, ваша. что из себя представляет ответственность менеджера, да? Давайте попробуем, я извиняюсь, давайте попробуем, может, вопрос сузить. То есть, как я...
Как ты воспринимаешь свою ответственность как менеджера?
В чем она заключается? Окей. Я думаю, что я как менеджер в первую очередь являюсь человеком, который должен хорошо понять продукт, понять, кому, для кого мы его делаем, какую цель он будет преследовать и из чего он будет состоять. То есть хорошо это чувствовать и понимать. И должна понимать стейкхолдеров проекта. И это все, включая команду, заказчика, заказчиков заказчика, шефа, всех.
Ну, то есть это вот ты всех поняла, на этом и кончилась твоя ответственность, получается?
Конечно же нет. То есть после того, как я их всех поняла, моя задача сделать так, чтобы у нас была возможность все их точки зрения, потребности и задачи свести в какое-то единое направление. То есть объединить усилия всех этих людей для достижения оптимального результата, который мы до того определили.
В какой-то момент в твоей карьере еще добавились две буквы, BA, которые... Что это? В чем отличие, опять же, от менеджера, проект-менеджера, если они есть?
Конечно, есть. Бизнес-аналитик — это зачастую на крупных проектах совершенно отдельная должность. Это человек, который проясняет с заказчиком требования, превращает высокоуровневые требования и зачастую фрагментарные в систематизированные низкоуровневые требования, которые будут понятны команде. А также он очень плотно коммуницирует с командой, выявляя, вообще являются ли эти требования воплотимыми, то есть насколько они вообще противоречат, не противоречат друг другу с технической точки зрения. И уже исходя из всей этой информации, также он общается с PM, если это отдельное лицо, и мы смотрим на другие констрейны наши, бюджет, не знаю, сроки, какие-то определенные зависимости или... другие обстоятельства, которые у нас есть, как у компании. И, исходя из этого, он обрисовывает уже картину продукта.
Мне просто интересно, опять же, ты совмещала и то, и то. Твой взгляд, имеет смысл вообще это разделять? То есть вот то, что я у тебя сейчас услышала, это, в принципе, ну как бы одна работа по передаче задачи от клиента, ну условно говоря, да, к исполнителю. А зачем разбивать это на два человека? BA, PM, а там еще часто бывает что-то.
Ну, часто эти должности объединяют. Для маленьких проектов это абсолютно нормально, что это PM/BA. Разделять это стоит, как мне кажется, в двух случаях. Первый — это когда крупный проект. Я была как-то менеджером на проекте, где было 30 человек, и у нас был отдельный BA, и спасибо ему. То есть работы хватало нам обоим, и один человек, если будет вести такой объем, скорее всего, будет что-то упускать или делать что-то чуть менее детально. А второй кейс, когда стоило бы разделять, это более сложный проект. То есть если он очень ответственный, включает в себя, допустим, он финансовый, например, или же технически очень сложный, то здесь требуется уже не просто там примерно описать задачу, в чем она будет состоять, а уже прорабатывать флоу более детально. Ну, например, при разработке ERP-системы. Лучше, чтобы этим занимался человек, который хорошо в этом ориентируется.
Ну, насколько ты думаешь, для PM в целом полезно BA-образование?
Мне кажется, что это очень важно. То есть я считаю, что необходимо.
А что еще нужно для того, чтобы быть вот эффективным, наверное, менеджером?
Если брать личное качество, мне кажется, одним из самых важных является все-таки способность к системному мышлению. Это очень-очень важно. То есть менеджер — это человек, который принимает очень много решений на лету. То есть очень часто у вас идет что-то не по плану, вам нужно достаточно, а иногда и под давлением, когда там что-то сломалось или горит дедлайн, то есть вам нужно быстро принимать решения, вам нужно хорошо понимать, какие у этих решений будут последствия, вам нужно быть последовательным. То есть есть очень много способов делать проекты, есть очень много подходов к работе с командой. Они бывают кардинально разными, это как разные тропы на одну гору.
выбираешь, да, по ситуации.
Да, соответственно, вы должны знать разные методологии, разные способы решения разных ситуаций и уметь выбирать из этого инструментария нужные инструменты, правильно их комбинировать, потому что зачастую менеджеры непоследовательны. Это, пожалуй, самое вот то, что мешает больше всего.
А ты, девочка, работаешь в преимущественно мужской среде, то есть IT — это все-таки мужская среда. Ты не технарь.
Не технарь.
Вот, не технарь и девочка, и менеджер, то есть начальник.
Ну,
тяжело?
Нет. Скажу,
как,
что нет.
Как ты?
Абсолютно не тяжело.
За счет чего у тебя это получается?
За счет того, что я менеджер. Ну, не по должности, а по сути своей.
Я думаю, скажешь философ, потому что ты философ.
В том числе.
Менеджер с философским подходом.
Конечно, конечно.
То есть у тебя не было такого, чтобы ты встречала какое-то вот противодействие, деточка?
Ой, конечно, этого сколько угодно было. То есть только мне это не мешает в работе.
Ага. Да, как ты, ну, с этим борешься скорее? Живёшь. Как ты это побеждаешь, вот так даже точнее?
Ну, это можно делать очень по-разному. Есть масса способов справляться. Поделись с каждой парой советов. Ну, даже не знаю.
А чем они тебе помогут, например?
Даже не знаю, наши разработчики тоже слушают. Я не думаю, что стоит углубляться.
А, то есть это секретное.
Конечно, это секретное
оружие.
Индустрии.
Им лучше не знать, что,
конечно,
это было именно оно.
Ну, во-первых, ну представьте, вот вы разработчик, вы слушаете подкаст с менеджером, и менеджер начинает рассказывать, как делать так, чтобы люди не вели себя так, как они изначально хотят себя вести. Ну, это же будет не очень. Нет, на самом деле, в первую очередь у меня не возникает проблем, потому что я очень уважительно отношусь к людям, и я не считаю себя их начальником. То есть, если они хотят тут подоминировать, да, пожалуйста, ты хочешь, скажи, как хочешь, хорошо, сделаем так. То есть, естественно, я стараюсь, чтобы это не был очень ответственный участок проекта, и зачастую, когда человек, допустим, ошибся, и всем сразу понятно, что он ошибся, ты он в следующий раз ведет себя...
Я же говорила.
Боже упаси, ни в коем случае, я говорю, без проблем, не переживай, но в следующий раз этот человек будет вести себя скромнее и будет больше доверять в то же время. То есть люди, надо понимать мотивы человеческих поступков, менеджеру также необходим эмоциональный интеллект. То есть человек стартует не просто так, человек ленится не просто так. Если вы понимаете то, что людьми движет, вам будет проще.
То есть лучше тогда их после, как бы, для менеджера пройти BA-образование, да, и потом психологическое.
Вот, кстати, вообще не помешает. То есть, ну, мы можем позже про это еще поговорить, но вкратце могу сказать, что я вообще считаю, что менеджер, который читал литературу только по менеджменту, это очень печально. То есть у менеджера должна быть хорошая база в чем-то другом. Физика, химия, медицина, исторические книги очень полезны и очень важны, например.
Вот ты вообще в целом считаешь, что менеджеру важно читать?
Да.
А если он не читает?
Можно смотреть видео на YouTube. Это прекрасно.
Про котиков.
Можно смотреть про котиков в том числе. Не приколы с котиками, выпуск 22-й, конечно же. Вот. Но... Если вы, допустим, не знаю, можно смотреть подкасты какие-нибудь о физике, можно смотреть
То есть ты имеешь в виду, что менеджеру важно все время усваивать новые знания?
Не совсем. Важно получить фундаментальные знания, неважно в какой отрасли. Потому
зачем?
Что знания по менеджменту, то есть я экономист, поэтому я могу сказать то, что часто говорят об экономике, что это лженаука, это не наука в принципе. То есть это эмпирические науки, так называемые, которые основываются на наблюдениях и умозаключениях. Все эти теории, они не отталкиваются ни от каких аксиом, и, соответственно, это просто разговоры ни о чем. То есть каждый следующий кейс может либо укреплять, либо разрушать мою теорию. И так будет длиться до бесконечности. Мы никогда ни в чем не уверены. То же самое политология и то же самое менеджмент. По сути, политология — это менеджмент более крупных
масштабов.
Хорошо,
а если вот оттолкнуться от твоей гипотезы, допустим, он ботаник, как ему это поможет как менеджеру?
Он будет хорошо, ну, ботаник.
Ботаник.
Ну, давайте, ну, не знаю. То есть, я думаю, с командой у него будут прекрасные отношения, как минимум, если он хороший ботаник. Вот.
Цветочки, опять же.
Ну, да.
Не только цветочки.
Да, не только цветочки. Вот, ну, допустим, если, предположим, что менеджер биолог, он будет хорошо понимать, что такое видовое мышление,
ну, это
например.
Понятно,
да? Угу. То есть, если он ботаник, он будет понимать, что такое экосистема. И, соответственно, он будет мыслить так же в работе.
То есть глубокие познания — это в любом случае умение думать, работать с информацией.
Да, и опыт применения этой информации на каком-то более глубоком уровне, потому что очень мало вещей так страшны в мире, как, допустим, менеджер, только что прошедший тренинг. Вот он выходит с этого тренинга.
И он ему, такой менеджер.
Ему все понятно. Он думает, что он Брюс всемогущий, он уже всех полюбил. Он просто все несу скрам и agile, и просто сейчас у нас все такие будут замотивированы, все будет отлично. И потом это разваливается очень быстро. И зачастую люди, которые вдохновляются так сильно вот идеями передовыми, они очень часто скатываются в достаточно деструктивное поведение, когда начинается кризис. Просто на том основании, что его опорой в работе являются достаточно упрощенные лайфхаки, а не система какая.
Слушай, такой вопрос. Вот ты успела поработать примерно в 4 этих компаниях, правильно?
Да.
И причем в каждой где-то по 2 года примерно, больше.
Меньше.
Даже меньше, да. В общем, часто ты их меняешь. Вот, непостоянная барышня, окей. Такой вопрос. Вот сейчас в команду, где этим лид, мы периодически набираем людей там, на соседние проекты, их приходится собеседовать, и мне часто, я вот за свои 12 лет опыта работы поработал примерно в 11 компаниях.
Угу.
Вот.
О, так у нас похожий паттерн.
Да. В прошлой компании 3 года почти был, то есть как бы есть отличия, но небольшие. И я вот очень сейчас задаюсь вопросом, то есть, реально в Украине там есть, грубо говоря, не знаю, там суммарно, 4, наверное, типа компаний, там продуктовая, маленькая аутсорсовая, большая аутсорсовая, и, наверное, маленькая продуктовая, большая продуктовая, вот все там, вот их 4 типа, и все. И они между собой очень похожи, по-моему, и реально...
Есть пятый тип, я прошу прощения. Есть компании, которые псевдо-айтишные такие, вот, которые ориентируются на внутренний рынок, которые занимаются там какими-нибудь колл-центрами.
Я про это даже не учитываю. Я про те компании, где программисты могут работать именно вот прям непосредственно программить, их много надо. И из того, что я наблюдаю, компании очень-очень похожи. И есть разница действительно там в технологиях на проекте конкретном. И в 95% случаев технологии на проекте и реальность на проекте зависит от заказчика. И, опять же, в 90% случаев, не в 95, в 90, наверное, ты пока не поработаешь с заказчиком пару недель, ты вообще не поймешь всю правду о технологиях, об их процессах, что бы тебе не говорили на собеседовании, что бы ты даже не спрашивал. Какой мотив у тебя переходить из компании в компанию? Вот в чем ты видишь разницу от смены одной компании на другую? Насколько твои задачи как PM, они отличаются?
Ну, по крайней мере, как у тебя это было.
Да.
Что именно?
Какие отличия? То есть зачем менять одну компанию на другую? То есть мне кажется, во многом там очень похожи на самом деле задачи, проблемы, даже люди.
Нет. В моем случае я бы сказала, что мои места работы очень сильно отличались друг от друга.
Ну вот по порядку.
Да. То есть первым моим местом работы был стартап, который...
Маленькая продуктовая компания.
Не совсем. Он назывался стартап, но на самом деле это была аутсорсовая компания, которую создавали люди с опытом работы в крупной аутсорсинговой компании.
Маленькая галера.
Все правильно, личинка галеры, если мы можем так сказать, да. То есть это вроде бы небольшая была компания, которая очень быстро росла, и процессы там были поставлены достаточно хорошо. Это было первое мое место работы, то есть уже своя специфика. А второе место работы — это была тоже маленькая компания, которая вот как будто жила абсолютно в своем мире, которая никак не соприкасалась с теми процессами, порядками и правилами, которые были на галерах. То есть компания была основана профессорами КПИ, и они работали с серьезными госзаказами, было много студентов, которые работали у нас, там, или выпускников КПИ, точнее. Я была первым менеджером, которого они взяли. И получается, что хотя у меня был всего год опыта, то есть на меня легли обязанности по настраиванию всех процессов, потому что у меня уже был опыт работы, в принципе, по хорошо отлаженному процессу. Вот такой кейс, например. То есть есть. А третьей моей компанией это была Sigma, то есть это крупная компания, в которой было еще все по-другому. Ну и Red Work, более семейная такая атмосфера.
Здесь семейная атмосфера.
У меня, да.
Прикольно.
Мне дают ее возможность создавать.
Ты взяла сюда свою семью?
А?
Взяла сюда свою семью или как?
Нет, ребята, моя семья.
У тебя было довольно много опыта работы в неайтишном менеджменте и сейчас уже в айтишном. То есть те, какие у тебя были мотивы пойти в айтишный, ты произнесла в плане бирюзовой организации и все такое. А вот в реальности в чем для тебя уже разница? То есть это все твои ожидания оправдались или
да,
нет?
Да, безусловно.
Окей, супер.
Если коротко, то да.
А у нас есть такая еще почти что инсайдерская информация, что ты довольно много путешествуешь.
Да.
Как у тебя получается с работой совмещать?
Знаете, такой прекрасный мемчик есть. Вот смотрите, у вас 30 лет опыта работы, а вам 23 года. Как вы этого достигли, да? И человек такой с красными глазами говорит: овертайм. Ну, в общем, короткий ответ на это будет овертайм.
То есть ты работаешь на двух проектах в течение месяца, а потом месяц отдыхаешь, грубо говоря?
Не совсем так. То есть у меня набегает достаточно много дополнительных часов отработанных. То есть, как правило, в этом есть потребность, поэтому это приветствуется в компании. И у меня есть договоренности, что...
Вот ты берешь не деньгами.
Что я беру не деньгами, именно так. Плюс я еще достаточно много работаю в поездках. То есть это я уезжаю, допустим, на неделю в Европу, у меня получается двое длинных выходных и нерабочая неделя, в течение которой там можно с утра и вечером там посмотреть город и так далее.
И ты как часто ты ездишь-то?
Сейчас 4-5 раз в году, иногда больше.
А на какой длительности срок?
Бывает минимум одна или две поездки в году по 2 недели. Остальное время, ну, от 4 дней до 1,5 недель, где-то так.
А зачем?
Это мой незакрытый гештальт. Мне это нравится. Я этого хотела.
А всегда. Ты сама путешествуешь или компанией какой-то?
Очень по-разному. Иногда с клубом идем в поход. То есть я, ну, в первую очередь я люблю горы и страны азиатские, там, допустим, или вот в Марокко мы ездили, было очень здорово. То есть я больше вот по такому дауншифтингу.
Ага, хорошо. А тебе больше нравятся места, да, вот впечатления или люди, общение
люди, конечно,
с людьми,
да? Да, в первую очередь люди.
Я все равно плохо понимаю, как зачем тебе это, в чем незакрытость твоего гештальта? Ты жила в Англии 5 лет, да. Ты, я подумаю, из Англии много куда успела попутешествовать.
Нет,
вот.
Я там
вот
задротила, то есть да, оттуда, а потом с родителями мы же ничем попало занимались. Это снаряжение для экстремальных видов спорта. Это то, чем моя семья живет уже, ну, по сути, много-много лет. Еще до моего рождения родители этим увлекались. Поэтому получается, что вроде да, мы постоянно вот в теме, но при этом нет времени,
не
собственно, поехать куда-то. Да, то есть сапожник без сапог. И за 10 лет поднакопилось желание.
Накопилось. Насколько тебе это помогает возвращаться в работу? То есть, ну, мне часто после путешествия работать совсем не хочется, потому что там было так классно, там не было проблем, там не надо было что-то решать, не надо было...
О, нет, в моих путешествиях всегда есть проблемы, всегда надо что-то решать, поэтому я...
А я сам путешествую, а не с клубом обычно, и тогда нет проблем.
На самом деле, если поездка хорошая, да, ты приезжаешь уставший физически, но, не знаю, у меня как-то, я не сталкивалась с тем, что трудно вот входить обратно в работу. Я возвращаюсь уже да не то, что спокойно, я успеваю соскучиться.
Семья же. У вас тут для Миши нет места менеджера?
В семье.
В вашей семье. Опытный, с техническим бэкграундом.
С базовыми науками.
Да, это надо с Констом поговорить.
Не надо с Констом говорить. Тут, не дай бог, возьмет. Какие твои дальнейшие планы?
Пока...
Какая компания следующая? Там просто было год и 7. Это год и 7 следующая.
Нет, я вот скажу, что при прочих равных у меня в планах оставить все как есть года на 2. У меня есть задачи, которые я хотела бы закрыть именно, ну, как-то в плане горизонтального роста, там углубить свои познания по ряду инструментов еще в менеджменте и по технической части немножко. Плюс в плане путешествий у меня еще есть как бы...
В этой компании путешествовать удобнее, чем в прошлой.
Да, да, именно так. Ну, серьезно.
Тебя Конст понимает, да, просто?
Не совсем.
Конст — это SEO компании RedWorks.
Да, наверное, не совсем так. Просто когда я аж не знала, понимает ли меня Конст, когда меня брали, да, то есть я его и не знала, когда меня приглашали на работу, просто я на собеседованиях...
Без него, он тоже не знал, что тебя
нет, брали. Я на всех собеседованиях просто озвучивала, что это для меня сейчас самое главное, иметь больше отпуска.
И тебя услышали.
И, ну, здесь меня услышали, и, кстати, большой респект, что сделали, как обещали.
Слушай, а вот если бы у тебя была возможность вернуться в начало своей карьеры и дать себе совет, какой бы ты совет себе дала?
Я бы дала себе совет не лезть не в свое дело.
В смысле?
Я же привыкла, что я как бы в топ-менеджменте нахожусь, да? И привыкла, что компания небольшая, и все решается относительно коллегиально.
Это ты в Сигме?
Нет-нет, это я про еще свой опыт работы в экипировочном центре. То есть мы как-то решали все вопросы просто, спокойно, никто ни перед кем в спине не прогибался, все как-то не приседал, все было очень легко, просто весело. Когда я получила свою первую работу, я была, к сожалению, таким ходячим кладезем бесплатных советов. То есть если я видела, в принципе, по делу, что что-то происходит не так, или, допустим, меня просят сделать что-то, что ну реально принесет вред проекту, ну вот реально будет хуже после этого, а человек, не подумав, допустим, говорит: «Все, маши шашкой с плеча». Я такая: «Да нет, давайте попробуем как-то аккуратнее это решить», там, и так далее. Вот. Ну и я абсолютно не фильтруя, как бы высказывала свою точку зрения. Что, собственно, и послужило первым сменам работы.
Так а почему нет? Вот интересно, почему все-таки ты себе бы не, ну, себе и другим, да, не посоветовала быть неравнодушной, когда видишь, что что-то можно сделать лучше, проявлять нормальное менеджерское качество, проактивность, которого на самом деле очень мало. Что тут плохого?
Я думаю, что это раздражает в сочетании с отсутствием вот опыта уже работы именно вот в этой сфере, то есть когда приходит джуниор-специалист и начинает там всем что-то рассказывать, это ужасно просто. Поэтому, да и вообще в целом, я не говорю, что не стоит проявлять проактивность, она должна быть у человека, но действовать нужно в рамках своей зоны ответственности. Ее нужно понимать, и там, как правило, если хорошо к ней присмотреться, там хватает задач и работы. То есть не стоит выходить за рамки зоны своей ответственности и прямых своих обязанностей. Если кому-то будет интересно, придут и спросят.
Ну, по моему опыту, чаще демотивирует то, что ты приходишь чем-то, а тебя не слышат.
Ну да.
И
да,
потом что-то бьется, ломается, и тебе даже никогда ну, тяжело упомянуть, я же говорил.
С одной стороны, да. С другой стороны, если вы хорошо делаете свою работу и у вас будет хороший результат, к вам начнут приходить и спрашивать.
А кому ты вообще посоветовала бы идти в PM-ы? Вот в айтишные.
Людям, которые хорошо относятся к людям. И которые хорошо отстроены внутри себя. То есть у которых сильный ценностный каркас.
Да, в общем, нечего мне делать в PM-ах, окей, ладно.
Ну, подожди, можно быть мизантропом при этом. И можно, и черный юмор — это просто маст.
Но я все равно людей не люблю, но ладно.
Плохо к ним отношусь.
Я к ним плохо отношусь в целом. Ну, для меня вот не любить людей и плохо к ним относиться, я пока не могу разделить.
Нет, ну хорошо, у нас любить людей — это значит прям вот делать, как они скажут. Нет.
Я не про это, все окей. Хорошо, а что бы ты посоветовала тем, кто хочет вот стать PM? Что им почитать, что сделать, какой опыт получить, вот кроме фундаментальных знаний?
То есть книги какие-то?
Нет, в целом, вот что, вот тебе, вот представь, тебе приходит там, я не знаю, студент там или пятикурсник, хочу быть PM в IT, Джема. Скажи,
с чего начать?
Да, что ты мне посоветуешь?
Начать с английского, прошу прощения. То есть это важно. Если то есть спросить себя, достаточно ли он хорош, если нет, его нужно улучшать. Ну и...
У тебя английское произношение?
Достаточно. Ну тоже с легким акцентом американским, но скорее британским. Я бы посоветовала, естественно, закопаться вот в миллионы простых, понятных, веселых, классных книг о проект-менеджменте, пройти курсы и людям, которые...
В курсах есть польза проект-менеджмента?
В бесплатных однозначно. Ага. Вы теряете только время, и, в общем-то, и все прекрасно.
То есть самый дорогой ресурс, окей.
Да, ну, что ж, это учитывая, что альтернативой становятся котики, то, я думаю, можно выделить. Вот, то есть, естественно, пройти курсы всевозможные, вообще понять для себя, что это такое, почитать статейек, понять, что это за специальность, чтобы сделать для себя правильный выбор. И я бы посоветовала как можно быстрее получить опыт работы в реальной компании, то есть и не задумываться о зарплате первый год-полтора. Вообще об этом не думать и никак себя не оценивать, а просто набираться опыта.
Посоветуй две книги нашим слушателям.
По менеджменту или вообще?
Как хочешь, твой выбор.
Хорошо, давайте Ну, тут у вас просто столько прекрасных людей советовало, столько прекрасных книг.
Ты давайте послушала все наши подкасты?
Нет, но я послушала несколько и пробежалась немножко так поверх по части остальных. Давайте так, то есть простая, веселая, классная книга «Не работайте с мудаками». Я считаю, что каждый менеджер должен ее прочесть. Книга действительно простейшая, то есть она читается за вечер и вроде говорит об очень примитивных вещах, но тем не менее помогает, допустим, для себя в трудную минуту, когда начинаешь в себе сомневаться, там, ой, а вроде ж платят, а вроде гнобят, но все же платят, но гнобят. То есть когда человек застряет вот в этом, на этих весах, то есть такого рода книги помогают сказать, да нет, бред какой-то, работы много, пакуем вещи.
Там вот есть еще нюанс, когда тебя за 3 года убеждают, что ты ничего из себя не представляешь, тогда очень тяжело попробовать.
Это заразно, то есть я полностью согласна с автором, то есть не стоит находиться долго в такой обстановке. Мир большой, если вы хоть что-то умеете делать, вам найдется здесь место. Вот. И с другой стороны, это книга, которая позволяет менеджеру каждому, многие из них думают, что они начальники, и, соответственно, это иногда ударяет в голову, то есть это позволяет немножечко себя время от времени...
Самому переставать быть мудаком.
Вот именно. Проверять, а не мудак ли я, то есть... Это первая книга, а вторая, более такая фундаментальная, но очень мной любимая, это «Цитадель Экзюпери». То есть это для тех уже, кто любит...
Не, я понимаю, что это логично, но я реально не слышал ни про одну другую книгу «Экзюпери». Ну, кроме «Маленького принца».
Да. Ну вот «Цитадель», она другая, то есть она подойдет больше людям, которые там, допустим, открывали Библию, знают, как она написана примерно, кто читал вот какие-то старые книги, кто читал классику, кто что-то читал по философии. То есть «Цитадель» — крутейшая вещь, которая позволяет немножечко... смягчить воздействие вот общего тренда, который у нас сейчас в социуме есть. То есть это книга о том, как быть счастливым человеком, по-настоящему счастливым, не просто довольным время от времени, а именно счастливым человеком, то есть хорошо себя чувствовать и как оставаться как-то вот на связи с этим миром.
Окей, и напоследок пожелаю что-то хорошее нашим слушателям.
Я желаю вам понимать хорошо, что для вас на самом деле очень важно, и не терять это из виду.
Спасибо, Джема, что нашла время ответить на наши вопросы. Спасибо Редверку, что помогли разместиться нам. Спасибо слушателям и зрителям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту shami13@gmail.com. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.